Максим Горький. Хозяева жизни. «Пойдем со мной к источникам истины», – смеясь сказал мне дьявол и привел меня на кладбище. И когда мы медленно кружились с ним по узким дорожкам среди старых камней и чугунных плит над могилами, он говорил утомленным голосом старого профессора, которому надоела бесплодная проповедь его мудрости. «Под ногами твоими, — говорил он мне, — лежат творцы законов, которые руководят тобой. Ты попираешь подошвы сапога прах плотников и кузнецов, которые построили клетку для зверя внутри тебя». Он смеялся при этом острым смехом презрения к людям, обливая траву могил и плесень памятников зеленоватым блеском холодного взгляда тоскливых глаз. Жирная земля мертвых приставала к ногам моим тяжелыми комьями, и было трудно идти по тропинкам среди памятников над могилами житейской мудрости. «Что ж ты, человек, не поклонишься благодарно праху тех, которые создали душу твою?» – спрашивал дьявол голосом, подобным сырому дуновению ветра осени. И голос его вызывал дрожь в теле моем и в сердце моем, полном тоскливого возбуждения. Тихо качались печальные ветви деревьев над старыми могилами людей, прикасаясь холодные и влажные к моему лицу. «Воздай должное фальшивомонетчикам. Это они наплодили тучи маленьких серых мыслей, мелкую монету твоего ума. Они создали привычки твои, предрассудки и все, чем ты живешь. Благодари их. У тебя огромное наследство после мертвецов». Желтые листья медленно падали на голову мою и опускались под ноги. Земля кладбища жадно чмокала, поглощая свежую пищу. Мертвые листья осенних дней. Вот здесь лежит портной, отдавший души людей в тяжелые, серые ризы предубеждений. Хочешь посмотреть на него? Я молча наклонил голову. Дьявол ударил ногой в старую, изъеденную ржавчиной плиту над одной из могил. Ударил и сказал: «Эй, книжник, вставай!» Плита поднялась, и, вздыхая густым вздохом потревоженной грязи, открылась неглубокая могила, точно сгнившая портмоне. В сыром мраке ее раздался брюзгливый голос: «Кто же будет мертвецов после 12? «Видишь?» — усмехаясь, спросил дьявол. — «Творцы законов жизни верны себе, даже когда они сгнили». «А, это вы хозяин», — сказал скелет, садясь на край могилы. И он независимо кивнул дьяволу пустым черепом. «Да, это я», — ответил дьявол. «Вот я привел к тебе одного из друзей моих. Он поглупел среди людей, которых ты научил мудрости, и теперь пришел к первоисточнику ее, чтобы вылечиться от заразы». Я смотрел на мудреца с должным почтением. На костях его черепа уже не было мяса, но выражение самодовольства еще не успело сгнить на его лице. Каждая кость тускло светилась сознанием своей принадлежности к системе костей, исключительно совершенной, единственной в своем роде. «Что ты сделал на земле? Расскажи нам», — предложил дьявол. Мертвец внушительно и гордо оправил костями рук темные лохмотья, саваны и мясо, нищенски висевшие на его ребрах. Потом он гордо поднял кости правой руки на уровень плеча и, указывая голым суставом пальца во тьму кладбища, заговорил бесстрастно и ровно: «Я написал 10 больших книг, которые внушили людям великую идею преимущества белой расы над цветной, в переводе на язык правды», — сказал дьявол. — «Это звучит так: я, бесплодная старая дева, всю жизнь низала тупой иглой моего ума из ветки шерстинок, поношенных идей, дурацкие колпаки для тех, кто любит держать свой череп в покое и тепле». «Вы не боитесь обидеть его?» — тихонько спросил я дьявола. «О!» — воскликнул он. — «Мудрецы и при жизни плохо слушают правду. Только белая раса, — продолжал мудрец, — могла создать такую сложную цивилизацию и выработать столь строгие принципы нравственности. Этим она обязана цвету своей кожи, химическому составу крови, что я и доказал». «Он это доказал», — повторил дьявол, утвердительно кивая головой.